Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея. Сегодня у нас шестая беседа. Оглядываясь на историю с волхвами и чудесной Вифлеемской звездой, мы можем, как и прежде, увидеть, как эта история отразила известные первым читателям Евангелия от Матфея ветхозаветные образы и примеры из истории. Эти образы говорили древним читателям многое, ибо соединяли историю с современностью и с будущим. Что мы имеем в виду? Во-первых, это ветхозаветная история. Посещение волхвов и связанные с этим посещением события в жизни младенца Иисуса – снова напоминали о рождении первого Спасителя Моисея. Напомню, что именно так называли Моисея первый Спаситель в параллель ко второму Спасителю, то есть к ожидавшемуся Мессии. Ведь рождение Моисея, как и рождение Иисуса Христа, тоже было предсказано учеными-язычниками. Мы уже цитировали знаменитого историка первого века Иосифа Флавия. Приведем еще одну цитату из его книги «Иудейские древности». Иосиф сообщает о пребывании израильтян в египетском рабстве. У египтян явилась и другая причина, по которой они еще более постарались стереть с лица земли народ наш. Поводом к этому послужило следующее. Один из египетских ученых, которые, кстати сказать, особенно выдаются своими предсказаниями будущего, возвестил царю, что среди израильтян родится мальчик, который, если вырастет, то сокрушит могущество египтян. При этом он превзойдет своею добродетелью всех людей и приобретет вечную славу. Испугавшись этого, фараон по совету того предсказателя повелел всех родившихся тогда еврейских детей мужского пола бросить в реку и загубить. Ну и так далее. Это я процитировал «Иудейские древности» Иосифа Флавия. В Евангелии от Матфея вместо египетских ученых-предсказателей мы читаем о вавилонских предсказателях-магах или волхвах, которые предсказывали по звездам. Ну, это могло иметь свои причины. Итак, это ветхозаветная история. Ветхозаветные пророчества. В Библии, в книге «Чисел» рассказывается о некоем волхве Валааме, которого призвал с востока от реки Евфрат муавитский царь Валак, приказав ему навести проклятие на израильтян. Но Валаам был не в силах исполнить этот приказ Валака. Трижды Бог вложил в уста вместо проклятия благословение. Третье из этих божественных благословений стало великим пророчеством о грядущем Мессии. «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущества. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Вот таково пророчество из книги «Чисел». Это прорицание о восходящей звезде толковалось применительно к грядущему Мессии. В апокалипсисе сам Господь Иисус Христос в видении Иоанна говорит о себе: «Аз есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». А во время второго иудейского восстания против римлян, которое было в 131 по 135 годы после Рождества Христова, вождь восставших Шимон бен Косиба получил прозвище Шимон бар-Кохба, с арамейского «сын звезды». Ибо восставшие считали, что именно на нем исполнилось процитированное нами пророчество Валаама. Объявив себя царем, то есть помазанником, Христом, бар-Кохба стал чеканить монету. На ней был изображен фасад Иерусалимского храма с восходящей над ним пятиконечной звездой. Вот такова сила ветхозаветных образов. Ну, а для евангелиста Матфея, для возвещения восхода звезды, лучше всего подходили, по аналогии с Валаамом, который пришел с востока, волхвы или маги с востока, первоначально персидские жрецы, которые занимались предсказаниями по звездам и толкованиями снов. Позднее так стали называть халдейских, то есть вавилонских, звездочетов и астрологов. Так, Ветхий Завет, пророчество, затем, в-третьих, современная евангелисту Матфею история. На формирование рассказа о волхвах, которые, совершив поклонение младенцу Иисусу, получили во сне откровение не возвращаться к Ироду и иным путем отошли в страну свою. На этот рассказ могло повлиять современное Матфею странное событие. В 66 году, после Рождества Христова, из Персии в Неаполь к императору Нерону прибыло посольство, возглавляемое царем парфянским Тиридатом. Это посольство вели волхвы, которые руководствовались звездными предсказаниями. Звезды сказали им, что Нерон – это божественный царь всего мира. И вот персидский царь Тиридат совершил долгое путешествие, чтобы поклониться Нерону как царю мира. Но, совершив поклонение, посольство иным путем вернулось назад. Причину таинственного изменения маршрута историки усматривали в недобрых злодейских замыслах Нерона. Об этом событии в те времена очень много говорили. И, наконец, четвертая причина формирования рассказа о волхвах – астрономия. О нашумевшем событии соединения на небосводе двух звезд, а точнее двух планет, мы уже говорили. Это событие наблюдалось в 7-6 годах до Рождества Христова. Тогда Юпитер, царская планета, и Сатурн, планета Израиля, соединились в созвездии Рыб, символ конца эпохи. Такое событие не могло пройти незамеченным, ибо, согласно античным представлениям, рождение великого человека сопровождается появлением нового светила. И чем заметнее небесное явление, тем знаменитее родившийся человек. Как бы то ни было, и библейская история, и пророчество, и современные евангелисту знаменательные события на земле и на небе, все это могло дать обильную пищу для размышлений и отразиться на форме его рассказов о рождении Мессии Иисуса. А теперь идем далее по тексту. Вторая глава Евангелия от Матфея, с 13 по 15 стих, «Бегство в Египет». «Когда же они отошли, все, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Снова в синодальном переводе появляется это указательное словечко «се». «Се, ангел Господень является во сне Иосифу». Так было уже в рассказе о том, как Иосиф узнал о том, что Мария имеет во чреве, и хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, «се, ангел Господень явился ему во сне». И чуть ниже: «се, дева во чреве примет и родит сына». И вот снова это «се», которое будет время от времени появляться и далее. Надо сказать, что по-гречески на месте этой указательной частицы, которая иногда звучит как «се», иногда как «вот», стоит важное в Библии слово, повелительное наклонение глагола «видеть», «смотреть», «глядеть», то есть «смотри», «гляди». Это словечко – сигнал последующего важного откровения от Бога. А кто заглядывал в переводы Евангелий на другие языки, тот знает, что по-английски на месте нашего бессмысленного «се» стоит «behold», по-немецки «see» и так далее. То есть везде переводы адекватны, адекватны библейскому смыслу. Итак, «смотри, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». Основной смысл этих сновидений с ангелами в том, что судьбой Иисуса руководит промысел Божий, рука Божия. Заметим, что в центре божественного откровения снова младенец и его мать. Иосиф же не называется отцом. Как и прежде, подчеркивается лишь его послушание. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Почему Египет? Надо несколько слов сказать и об этом. Египет с 31 года до Рождества Христова входил в состав Римской империи. Там была очень большая иудейская колония. Некогда Египет был страной рабства, из которой Бог вывел свой народ Израиля. Но ведь в истории израильского народа Египет был известен и с другой стороны, как место спасительного убежища. Писание говорит об этом неоднократно. Уже книга «Бытия» говорит об этом. Помните, когда у евреев случился страшный голод, то они отправились в Египет. И книга «Второзакония» напоминает: «Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». Или вот еще история. Соломон хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к царю египетскому и жил в Египте до смерти Соломоновой. Тоже читаем об Урии, которого хотел умертвить царь Иоаким. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет. Примеров более чем достаточно. История повторяется. Иосиф послушно исполнил повеление Божие, бежал с семьей в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Важно заметить, что перевод «да сбудется реченное Господом» и так далее неточный. В подлиннике, и это для евангелиста Матфея очень важно, стоит не «да сбудется», а другой глагол «да исполнится», чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка. Почему это важно для евангелиста «исполнилось»? Да потому что глагол «исполняться» в его Евангелии всегда имеет смысл осуществления Богом святых ветхозаветных пророчеств. Тут есть еще одна тонкость. Выражение «да сбудется» имеет оттенок какой-то необходимости, рока, судьбы, сбудется. Но ведь речь идет совсем о другом. Если мы переведем эту формулу исполнения абсолютно точно и буквально, то она звучит так, чтобы было исполнено сказанное Господом через пророка. Здесь глагол «исполнять» стоит в страдательном залоге. Исполнено. Это так называемый страдательный божественный. В библеистике принято латинское название «passivum divinum». То есть субъектом действия предполагается Господь Бог. Это Бог исполнит свои обетования, данные через пророка. Иначе говоря, действует не какая-то слепая судьба, да сбудется, а действует промысел Божий. Сам глагол «исполнять» и его страдательная форма подчеркивают мысль о том, что существует план Божий, который Бог и реализует. Так мы, обращая внимание на такие малозаметные тонкости текста, видим не только их богословскую важность, но и важность точности перевода. Подозрительность и убийственные планы Ирода не помешали Богу привести к исполнению в жизни Иисуса свою вечную спасительную волю, выраженную через пророка Осию, которого Матфей тут же и цитирует. «Из Египта воззвал я сына моего». Ну, буквальный перевод полной цитаты. «Когда Израиль был ребенком, я полюбил его, из Египта призвал своего сына». Призвание Сына Божия, то есть Израиля, из Египта здесь выступает как прообраз или прототип призвания из того же Египта, собственно, Сына Божия, Иисуса Христа. Эта историческая аналогия указывает на кратковременность пребывания Иисуса вне Израиля. Ребенком он был спасен в Египте, но потом вернулся в родную Палестину. Заметим, что этот факт биографии, сообщенный евангелистом Матфеем, дал повод враждебно настроенным иудеям конца первого века утверждать, что Иисус был чародеем, который своему волшебному искусству выучился в Египте, в стране колдунов и чародеев. Великий учитель церкви Ориген, это конец II и первая половина III века, в своей книге «Против Цельса» передает эти измышления злонамеренных иудеев. Не лишний будет привести здесь цитаты из Оригена, чтобы больше уже к этому вопросу не возвращаться. Бескомпромиссный критик христианства Цельс представляет дело так, что иудей у него ведет разговор с Иисусом и выставляет против него многочисленные обвинения. Напоминаю, это я цитирую Оригена, его книгу «Против Цельса». Прежде всего, он обвиняет его в том, что он ложно выдавал себя за сына Девы, поносит его за то, что он имеет своей родиной иудейскую деревню, и родился он от местной бедной женщины-поденщицы. Говорит, что его мать была изгнана своим супругом по ремеслу плотником после того, как была изобличена в нарушении супружеской верности. Затем он, то есть иудей, выставляет еще, что она после того, как была уже изгнана мужем и начала порочно блуждать, родила незаконно Иисуса и что этот Иисус по причине бедности стал заниматься подённой работой в Египте и изучал некоторые волшебства, которыми славятся египтяне, что он затем снова возвратился в свое отечество и, сильно возгордившись своим искусством волхвования, при помощи этого искусства объявил себя богом. Это Ориген против Цельса. Напомню, что Цельс – это римский философ II века, один из самых известных античных критиков христианства. Мы практически ничего не можем сказать о Цельсе как исторической личности. Само его имя известно только благодаря книге Оригена против Цельса, в которой он подвергает критике выпады Цельса с точки зрения глубоко верующего христианина. Итак, возвращаясь к Евангелию. Матфей цитирует пророка Осию, в котором Израиль, а типологически Иисус, назван Сыном Божьим. Бог через пророка говорит о своем Сыне. Это наименование очень важно для Матфея – Сын Божий. Но здесь оно только упоминается. Смысл же наименования «Сын Божий» будет раскрыт позже, в рассказах о крещении и об искушениях. Пока же мы только видим, что в Иисусе повторяется и исполняется приход Израиля в Египет в годы опасных бедствий и исход Израиля из Египта. Интерес евангелиста не ограничивается чисто биографическим фактом. Речь ведь идет о спасении и об искуплении. Спасение происходит еще раз, как в древности, но совсем-совсем по-новому. Следующий отрывок. Евангелие от Матфея – это избиение младенцев в Вифлееме. Вторая глава Матфея с 16 по 18 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Вот как контраст к спасительной заботе Бога обнаруживается вся злобность жестокого Ирода. Младенец счастливо избегает страшной опасности. Но какой ценой? Интересно отметить, что Матфей не желает, чтобы осталось впечатление, будто Бог ответственен за убиение вифлеемских детей. И он несколько иначе вводит цитату не «да сбудется», а «тогда сбылось». Цитата из пророка Иеремии говорит о том, что и это ужасное событие было предсказано Богом через пророка. У Иеремии праматерь Рахиль как бы рыдает из своей могилы, что в Раме, местечке между Иерусалимом и Вифлеемом, рыдает о своих потомках, уведенных в ассирийский плен в 722 году до Рождества Христова, и не хочет утешиться, ибо их нет. У Матфея Рахиль олицетворяет вифлеемских матерей, потерявших своих младенцев, загубленных Иродом. Если о своих детях плачет сама праматерь Рахиль, значит, их убийство свидетельствует Ирод не может быть истинным царем иудеев, если он убивает детей Израиля. Что ж, иудеи того времени так и считали. Ирод, навязанный Израилю римлянами, не настоящий царь. но немного о самих вифлеемских младенцах. Поскольку они первыми пострадали ради Христа, с V века они почитаются в церкви как святые мученики. В православии их память совершается 29 декабря или 11 января по новому стилю. Как и в случае с волхвами, народное творчество восполнило подробностями предельно краткое сообщение Евангелия от Матфея. Эти подробности в изобилии находятся в апокрифических Евангелиях, в протоевангелии от Иакова и в Евангелии псевдо-Матфея. Церковное предание указывает различное количество погибших младенцев. Ну, в нашей православной традиции принято 14 тысяч, в сирийской – 64 тысячи, но встречается и символическое число – 144 тысячи. Это соответствует числу запечатленных в Апокалипсисе по 12 тысяч от каждого из 12 колен Израиля. Само событие убийства младенцев вполне отвечает жестокости и безумствам Ирода. Но, конечно, число убиенных в предании сильно преувеличено. Ведь население всего Вифлеема в те времена не превышало 1000 человек. И при рождаемости, скажем, 30 детей в год – младенцев мужского пола в возрасте до 2 лет должно было найтись никак не более 20, ну, нескольких десятков, но уж никак не 14 тысяч. Впрочем, разве это важно? И еще. Современного читателя может удивить, что евангелист Матфей в связи со страданиями невинных младенцев не ставит вопрос о теодицее, то есть вопрос о божественной справедливости. Действительно, Матфея, как мы видим, не беспокоит тот факт, что спасение младенца Иисуса стоило смерти невинных детей. Во всяком случае, у него ничего не сказано об этом. История толкования тоже очень сдержанно относится к этой проблеме. Так, например, указывается, что Ирод за свои злодеяния был наказан страшной смертью, которую описал Иосиф Флавий. Далее. Истории Вифлеемского избиения уделил много места в своих толкованиях на Матфея святой Иоанн Златоуст. Он пишет. «Бог не попустил бы ранней их смерти, если бы они могли сделаться великими. Если уж Бог с таким долготерпением попускает жить и тем, которые всю жизнь проводят во зле, то тем более не попустил бы умереть так этим детям, если бы предвидел, что они совершат что-нибудь великое». Это Златоуст, беседа на Матфея, 9-я беседа. Говоря проще, Златоуст убежден в том, что не может быть невинных человеческих страданий. Отсюда, мол, следует, что из убитых младенцев, и Бог это предвидит, все равно ничего хорошего не получилось бы. Так что они убиты еще невинными, как бы для того, чтобы не совершить в будущем никакого зла. Нас это удовлетворяет? Пожалуй, нет. И большинство толкователей с Иоанном Златоустом не согласны. Но это большинство не могло предложить ничего, кроме признания вифлеемских младенцев мучениками за Христа, образцом всех последующих мучеников. Вот и мы из скромности не станем обсуждать здесь глубокий вопрос о невинных страданиях в этом злом мире, будь то страдания за Христа или не за Христа, пусть этим вопросом занимаются мудрые богословы, а мы займемся нашей прямой задачей – чтением и разбором евангельского текста. Идем к следующему отрывку – «Возвращение из Египта в Назарет». 2 глава Матфея с 19 по 23 стих. «По смерти же Ирода все, ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Итак, в 4 году до Рождества Христова, когда умер тиранический царь Ирод, Иосиф во сне получает новое указание от Бога: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». В этих словах явственно звучит мотив книги «Исход». «И сказал Господь Моисею: «Поди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». Только речь идет уже не о возвращении в Египет, а о возвращении в землю Израилеву. Так иудеи называли Палестину. Правителем Иудеи и Самарии после смерти Ирода римляне по его завещанию назначили его сына Архилая с титулом «Этнарх». Этот Архилай из всех сыновей Ирода был самым отвратительным злодеем. Он пользовался столь дурной репутацией, что император Август спустя 10 лет после смерти Ирода в 6 году по Рождестве Христов снял Архилая и отправил в изгнание в Галлию, а его область Иудея и Самария перешла под непосредственное управление Рима. Иосиф еще раз получает во сне откровение по причине злодейского правления Архилая не останавливаться в Иудее, предположительно в Вифлееме, но поселиться в Галилее, который управлял не столь опасный сын Ирода Антипа. Местом постоянного пребывания своего семейства Иосиф избрал Назарет. То, что Назарет назван городом, город Назарет, это историческое недоразумение. Такой город неизвестен ни из Библии, ни из других источников. Даже во времена блаженного Иеронима, это 4-5 век, Назарет был крошечной деревней. Это неточность свидетельствует о том, что Матфей, скорее всего, не очень хорошо знал географию Палестины и, скорее всего, был городским жителем. Для него Иисус Христос просто должен был жить в городе. Однако для евангелиста Назарет имел принципиальное значение. Он видит в этом исполнение сказанного через пророков, что он Назареем наречется. О каких пророках, пишет Матфей, неясно. Это слишком общее выражение «пророки». И какое отношение имеет тот факт, что Иосиф с семейством поселился в городе, называемом Назарет, к тому, что он Назареем наречется, но он, как мы, конечно, понимаем, это Иисус, тоже непонятно. Да и цитаты такой «он Назареем наречется» ни у кого из пророков в Ветхом Завете не существует. Все это очень загадочно. Ученые делали множество предположений относительно того, что имел в виду евангелист Матфей. Совершенно очевидно, что для Матфея Назарет имел, как уже сказано, принципиальное значение. Но какой смысл он вкладывал в слово «мазорей». Очевидно, он понимал это слово как синоним наименованию Иисуса «назарянин», который мы встречаем у евангелиста Марка, то есть человек из Назарета. Но возможно ли произведение слова «назорей» из названия местности «Назарет»? Здесь возникает ряд лингвистических трудностей, которые мы не имеем возможности обсуждать. Вывод многочисленных исследователей таков. Произведение «назорея» из «Назарета» возможно, хотя и необычно, и понятно только тем, кто знаком с особенностями еврейского языка и орфографии. А таковыми и были иудео-христианские первые читатели Евангелия от Матфея. Но на какое же место Ветхого Завета мог ссылаться Матфей? Тут, возможно, несколько объяснений. Упомянем только два из них. Первое. Возможно, Матфей думал при этом о тех местах из книги «Судей», где посвящающий себя Богу человек, не пьющий вина, крепких напитков, не стригущий волосы, ну, например, Самсон, называется по-еврейски «назир», в греческом переводе «назирей». Легкое изменение «назирея» в «назорея» могло принадлежать самому Матфею. Такое толкование в смысле ветхозаветного аскетического назирейства или назорейства существовало уже в древности у Тертуллиана. Так толкует в XVI веке и Мартин Лютер. На это заметим только, что уж больно не похож известный нам из Евангелий Иисус Христос на «непьющего вина» или «не стригущего волосы Назарея». Таким скорее мог быть Иоанн Креститель. Второе объяснение. Матфей говорил не об одном, а о нескольких пророках. Тогда он мог думать о еврейском слове «незер» – отрасль, отросток, ветвь. Так у Исаии сказано: «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Это отрасль, незер, издавна толковалась применительно к Мессии. Отраслью грядущий Спаситель действительно назван у нескольких пророков, не только у Исаии, но также у Иеремии и у Захарии. Еврейское слово «незер» – отрасль – созвучно еврейскому названию места «назерат», то есть «назарет». Евангелист видит в этом созвучии не просто игру слов, но некий божественный смысл. Возможно и такое объяснение. Почему же евангелисту потребовалось прибегать к таким сложным лингвистическим ухищрениям, чтобы связать город Назарет, так называемый город, с тем или иным местом Ветхого Завета? Да дело в том, что для иудея было странно и трудно представимо, чтобы Мессия пришел из никому неизвестного и ничтожного Назарета. Действительно, в Евангелии от Иоанна мы читаем пренебрежительное высказывание о Назарете: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Это Иоанн 1,46. Чтобы доказать, что этот маленький городок тем не менее входил в божественный замысел о Мессии, Матфею и потребовалось прибегнуть к столь сложному толкованию пророческих текстов. Итак, Иисус назван Назореем. Это, мол, предсказано в Писании. Что это означает, Матфей разовьет позже. Назарет находится в Галилее языческой, как будет у него написано. Это заранее предуказывает путь Мессии Израиля к язычникам, на что указывает святой Кирилл Александрийский. И еще, христиан иудеи уже в первом веке стали устойчиво именовать назарянами или назореями, но цри по-еврейски. Таким образом, Иисус, когда Он пришел в Назарет, в Галилею языческую, стал назареем, то есть христианином, что, возможно, и желал отметить Матфей. Ну вот сегодня мы завершаем с вами разбор второй главы Евангелия от Матфея. На этом я с вами прощаюсь до нашей следующей встречи. Желаю вам благодати Божией. До свидания.